Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Толкование снов. Передача из моего радиоархива. Сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал. Черные, неестественной величины. Пришли, понюхали и пошли прочь. Вы, конечно, помните, такой сон приснился гоголевскому городничему. Этот выпуск «Поверх барьеров» о снах, литературных, музыкальных и прочих.
И дверь в потьмах привычную толкнул, а там и свет чужой, и странный гул, куда я, где, и с дикою догадкой застолье оглядел невдалеке, попятился и щелкнуло в замке, и вот стою, и ручка под лопаткой. А рядом шум, и гости за столом, и подошел отец, сказал, пойдем сюда, куда пришел, не опоздаешь. Здесь все свои, и место указал, но ты же умер, я ему сказал, а он, не говори, чего не знаешь. Он сел, и я кинул стол с вином, где круглый лук сочился в заливном, и маслянился мозговой горошек, и мысль пронзила это скорбный сход, когда я увидал блины и мед, и холодец из поросячьих ножек. Они сидели, как одна семья, в одних летах отцы и сыновья, и я узнал их, вновь и узнавая, и вздрогнул, и стакан застыл в руке, я мать свою увидел в уголке. Она мне улыбнулась, как живая. В углу с железной миской, как всегда, она сидела странно молода и улыбалась про себя, но пятна в подглазьях проступали все ясней, как будто жить грозило ей, а ей так не хотелось уходить обратно. И я сказал, не ты со мной сейчас, не вы со мной, но помысел о вас. Но я приду, и ты, отец, вернешься под этот свет, и ты вернешься, мать. Не говори, чего не можешь знать, услышал я. Узнаешь, содрогнешься. И встали все, подняв на посошок. И я хотел подняться, но не мог. Хотел, но двери распахнулись, как в лифте распахнулись и сошлись. И то ли вниз куда-то, то ли ввысь, быстрее. И слезы навернулись, и всех как смыло, всех до одного. Глаза поднял, а рядом никого, ни матери с отцом, ни поминанья. Лишь я один, да жизнь моя при мне, да острый холодок на самом дне. Сознание смерти или смерть сознания. И прожитому я подвел черту, жизнь разделив на эту и на ту, и полужизни опыт подытожил. Та жизнь была беспечна и легка, легка, беспечна, молода, горька. А этой жизни я еще не прожил.
Стихотворение Олега Чухонцева. Кажется, скрупулезней всех исследует природу сна фрейдизм. Что представляют собой сны для психоаналитика? Этот вопрос я задал московскому фрейдисту Сергею Аграчеву.
Для психоаналитика и для психоанализа сны – это прежде всего инструмент познания. То есть это некий практический инструмент, которым мы пользуемся в нашей работе. Для психоаналитика сновидение – это нечто, что говорит не о будущем, а о прошлом и о настоящем. Этим, кстати, психоаналитик в первую очередь отличается от гадателей и предсказателей. Что же собой представляет сновидение с точки зрения психоаналитика? Это зашифрованные, или лучше сказать, подвергшиеся искажению послания из бессознательного. Почему эти искажения? Из-за влияния внутренней цензуры, которая препятствует прохождению этой информации в осознанное. По сути, они представляют собой какой-то компромисс между чувствами, стремлениями и мыслями из бессознательного, которые стремятся быть осознанными, и этой цензурой. Могу привести один пример, если хотите, из своей недавней практики. Пациентке снится сон. Ей представляется птица, которая висит, зацепившись каким-то образом ногами за ветку, висит вниз головой, а к ее голове веревкой примотана голова птенца. который висит еще ниже ее, и таким образом, давя на эту веревку, затягивает петлю и на своей шее, и на шее этой птицы. По ходу работы выясняется, что в образе птицы пристает сама сновидица, а в образе птенца ее дочь, которая как бы своим поведением душит и себя, и мать. Ну, может быть, даже не только поведением, там вопрос сложный. Во всяком случае, вот такие сложные отношения с дочерью представили в этом сновидении, отношения, в общем, шокирующие. Потому что, ну как это получается, что дочь выступает в виде самоубийцы и вместе с тем убийцы своей матери. В общем, цензура, конечно, как правило, стремится таких мыслей, таких чувств и стремлений наружу не пропускать в открытом виде. Но вот в скрытом виде они прорвались. И это сновидение явилось для нас некой отправной точкой для того, чтобы проанализировать эти чувства. Конечно, это была долгая работа, это не так все просто делается. Но вот грубая схема.
Неужели вы прямо пациентке говорите, что, по-видимому, ваша дочь мучит вас?
Нет, ни в коем случае. Вообще, это не я ей говорю, а в конце концов, это она мне говорит. Но, конечно, это является результатом долгой работы.
Почему мы не запоминаем большинство снов? Почему они так хрупки? Почему они непереводимы, как хорошая поэзия?
Опять-таки, можно сказать, что это из-за влияния цензуры. Это, если можно так выразиться, второй эшелон ее фронта борьбы с осознанием нежелательных для нее тенденций. То есть, если уж они прорвались в сознание в виде снов, тогда она, по крайней мере, сделает все возможное для того, чтобы быстренько стереть следы этих снов из сознания.
Почти все психоаналитики считают, что сны таят глубинные тревоги, страхи. Получается, что сны, с точки зрения медицинской, явление сугубо отрицательное?
То, что сны таят в себе тревоги, не говорит о том, что они представляют собой нечто болезненное. Понимаете ли, повышение температуры – это ведь симптом болезни. Это, в конце концов, нормальная реакция здорового организма на нечто ненормальное.
Звучал отрывок из кантаты киевского композитора Валентина Сильвестрова на стихи Тютчева «Как океан объемлет шар земной, земная жизнь кругом объята снами». Тема радиомонолога Сильвестрова «Сны и музыка».
Сон является знаком освобождения от какой-то тяжести. Вдруг мы освобождаемся и летим в свободном парении, то вот это и есть ощущение музыки вообще, как таковое. Это бодрствование во сне. Допустим, Стравинский, это бодрствующий. Он любил с открытыми глазами слушать музыку. Он всячески поощрял, чтобы на концертах не спали, а смотрели на музыкантов играющих. Тем не менее, в его воспоминаниях есть свидетельство, что ему снятся интервалы его музыки в виде каких-то существ и так далее. Я считаю, что музыка, она, как тот же Гомер, она слеповата, она слепая. Музыка, в принципе, она не то чтобы она спит, но она с закрытыми глазами, хотя, может быть, кто-то любит и с открытыми глазами ее слушать, но это есть закрытые глаза для функционального мира. Это есть полет, освобождение, это дуновение сквозь тебя. Это ты летишь, ты лишен тяжести. А это, кстати, мы часто наблюдаем в сне. Ты выпадаешь из мира функционального, ты становишься атакующим, тебя могут подстрелить. Например, мне снилась когда-то первая симфония, которую я не слушал, и думал, что я никогда ее в жизни не услышу, через 10 лет, как я ее написал. Я вспомнил во сне, думаю, что за чушь звучит, духовой оркестр со симфонического, какой-то бред такой, какое-то чудовищное ощущение вины, что я написал. Вот такой вид сна. А иногда снится музыка, ощущение такой потери, когда ты просыпаешься и не знаешь, что же это было. Но если ты записал, это была бы какая-то чушь, возможно. По легенде, Шуберт спал в очках, чтобы во время, чтобы приснил, сразу же записать. Музыка – это какое-то ощущение, что вот как в самолете, ты вдруг набираешь скорость, а потом отрываешься от земли. И вот это вот, когда ты отрываешься от земли, это и есть музыкальное пространство. Ты летишь, а это в сон. Тут какой-то особый полет, особое состояние души, то, что Валерий называл поющее состояние для поэтов. Помните, в Макбета есть такое выражение «зарезан сон». Можно использовать эту метафору, ну, как так, мягко, скромно. В музыке 20 века, как бы, она настолько ее пробудили, как бы растолкали от сна, что зарезали сон невзначай. И вот музыка как бы трезвая, пробужденная, вот музыка, она стала как бы печатью особой 20 века, какой-то разбуженности, обессоненности. В музыке, если нет блаженства, ощущения счастья, даже если это в горести, то кому она нужна, эта музыка? Тогда можно, в общем, вывалиться где-то и в каких-то урнах, и в огурцах поспать. В 20 веке сон был замучен, задавлен в музыке. Если мы сравним, допустим, трагедию и драму Чайковского, 6-й симфонии, там сон не зарезан, там несчастье бедного, несчастного человека, который того же, допустим, Чайковского или целого поколения, мы уже даже надоел нам, мы слушаем, а вот, допустим, у Шостаковича, 4-я симфония, то это типичное ощущение, где сон зарезан, там какое-то ощущение, невозможно эту музыку слушать, хоть там и трагедия, и драма, но я не против Шостаковича, я просто говорю о ситуации, что эту музыку невозможно слушать.
Сразу в сон особняков, в роман старинный и к тишине на именины, где каждый с нами угощен. Из переулка сразу в тишь, еще торжественней и глубже, где тает лист, где блещут лужи, где каплет с порыжелых крыш. Я никогда не забывал о том, что ты меня любила. Но все, что здесь когда-то было, все, что нам флюгер напевал, я иначе именовал. Усталый, пыльный и вокзальный, когда ты с нежностью печальной приблизилась, ты опоздал. Из переулка сразу в путь. Твой переулок слишком дорог. В нем темных лип столетний шорох. Все так же просит, не забудь. Мы жили здесь без гроз, без слез. Средь ветхих стен на слух, на ощупь. Однажды вышли мы на площадь, нас ветер в стороны разнес.
Стихотворение «Сон» московского поэта Владимира Соколова. И еще один поэт, Геннадий Айги. Отрывок из эссе «Сон и поэзия» по телефону из Чебоксар.
И все же, как говорил Кафка, погрузимся в ночь. Там люди, там в глубинах сна общность живых умерших. И как не представляем мы себе социальными или национальными души умерших, так хотя бы в снах будем доверчивы к душам живых. Пожелаем себе для этого ясного, словно просившего нас сна. Ибо кто еще, кроме поэзии, разрешит себе это занятие?
«Тайны сновидений» – так называется книга толковательницы снов Бисмы Бабаевой. Эта книга – сонник. Процитирую наугад. «Лягушек видеть – успех в деле. Лягушек резать или убивать – сознание того, что причиняешь женщине зло. Чемодан видеть – дорога. На гамаке качаться – жить в эротических грезах либо головные боли в ближайшие часы». Я позвонил Бисме Бабаевой в Берлин и спросил ее, почему она написала «Сонник».
Я еще девочкой видела сны, и мама моя очень хорошо разгадывала сны. Всегда каждый сон, который она разгадала, он всегда был правильный.
Вы читали другие сонники?
Читала, и очень много читала. Это каждый сонник взят из жизни. из древности, из еще, как говорится, наши ассирийские, вавилонские цари, египетские фараоны только придерживались сна. Ни одного дела они не делали. Если сон приснился, значит, они обязательно вызывали мудрецов, и чтобы разъясняли им сны. Можно много примеров принести к этим снам.
Какие, по-вашему, были самые роковые сны в истории?
В истории можно брать Иосифа из Библии, Бытие, от 37 до 47 параграфа почитать, и там все описано. Или, например, взять сон жены Понти Пилата. Приснился ей, что будет казнен Иисус Христос, но чтобы ее муж не запачкал руки кровью. И он тогда помыл руки перед распятием.
Ваше толкование традиционное или это сугубо ваша интуиция, ваш опыт, ваши знания?
И знания, и взято много из других книг.
А чем отличается ваш сонник от прочих сонников?
Я не знаю, может быть, я более подробно описываю там, чем другие.
К вам часто обращаются с просьбой истолковать сон?
Очень. Мне звонят со всего света. Сперва позвонят, рассказывают сон, а потом через некоторое время перезванивают, я уже им говорю значение их сна. Ведь разгадывать сны это не каждому тоже дано, понимаете? Вот мой сонник, он один сон, я могу его растолковать по-разному.
Вам звонят знакомые люди или незнакомые?
И знакомые, и незнакомые.
И какие самые интересные сны вам приходится истолковывать?
Я вот, например, могу рассказать лично мой сон, еще я девочкой видела. У меня попадает 14 марта 44 года попадает сестра под машину насмерть. Вдруг не проходит 7 дней, мне снится сон, что она мне говорит, почему мама не положила мне в гроб просто не под одеяльник. Вставая утром, я рассказала маме сон. Мама сразу сказала, что под одеяльник это она. А простынь – это кто-то из нас, из детей, потому что у мамы было 11 человек детей. В сентябре месяце неболевшая моя сестра вдруг умирает от скоротечной чахотки. В сентябре месяце этого же 44-го года. В 45-м году, 20 мая, мама умирает. Тоже никогда не болела, умирает 20 мая.
Обычно ваши толкования и предсказания сбываются?
Почти 99%.
Если сон сулит кому-либо гибель, вы прямо говорите об этом?
Прямо говорю, никогда не скрываю. Пример с этим Семеновым, Юлаан Семеновым. Он мне, бывая в Мюнхене, позвонил и рассказал сон о Горбачеве и о его жене и о нем. Я ему сказала, я говорю, Юлаан, будь внимательный, потому что очень плохо будет им какие-то большие неприятности. А сам посмотри о себе, потому что твой сон очень плохой. И сказала, предупреди Горбачевых.
А вы не помните этого сна Юлиана Семенова?
Нет, не помню, потому что это было... Вы знаете, он мне с Мюнхена звонил, спросон и рассказывал сон мне. И я ему рассказала и предупреждала, будь внимательной, потому что у него тоже со здоровьем что-то во время его рассказа сна было очень плохо.
Бисма, вы не могли бы истолковать сон, который приснился одной девушке?
Могу.
Сон такой. Она идет по заснеженной поляне, перед ней ручей и мостик. Она не решается его перейти. Тут появляется медведь, помогает ей. Она бежит, медведь за ней догоняет, приносит в шалаш, а там разные чудища с собачьей мордой, с петушьей головой, Карла с хвостиком. Что бы это значило?
Это значит то, что ей приснился мостик, это она переходит дорогу. И переходит какой-то путь жизненный. А медведь – это друг, который поможет преодолеть ее врагов или ее неприятности. Вот эти все звери – это могут враги быть, ибо могут быть неприятности.
И снится чудный сон Татьяне. Ей снится, будто бы она идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена, кряхтя, валит медведь несносный, пред ними лес, недвижны сосны. Вы слушали передачу «Толкование снов» из моего радиоархива. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.